У микрофона Марина Тимашева. Весь июнь Петербургский музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме вспоминает поэта в связи с ее 120-летием. Исследователь называет ее самой неизвестной поэтессой, самой неизученной биографией, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Я люблю бродить по выставочным залам не тогда, когда все готово и ленточка перерезана, а когда все в полном развале, и бледные организаторы хватаются за голову, твердя, что им ничего не успеть. Вот и в этот раз мне повезло. Я застала дивную картину – утренний туалет манекена, который одевали в костюм Арлекина, раздобытый в театре. И персонаж из поэмы «Без героя», тот самый полосатый верстой одетый, как будто тенью мелькнул передо мной. Жаль только, что, судя по словам директора музея Ахматовой Нины Поповой, тень эту увидят немногие.
Я даже не знаю, связывать ли это с кризисом, о котором говорят уж с осени, но некоторое снижение посещаемости я заметила. Вот это введенное отсутствие экзамена по литературе для старшеклассников, оно привело учителей к тому, что необходимости быть в музее, приводить сюда школьников, отпало. И вот это не может не пугать меня, потому что какие-то такие вот импульсы музей оставляют в сознании 16-летних, 15-летних.
Тем не менее, время идет своим чередом. Ахматовой 120 лет. На этой неделе открылись две выставки. «Бес попутал в укладке рыться» вокруг первой главы поэмы «Без героя» и выставка «Здесь была Ахматова». Фотографии, снятые профессионалами и обычными школьниками. Причем сам процесс, как это снималось, заснят на видеокамеру. А еще происходит конференция «Анна Ахматова. 21 век. Творчество и судьба».
Мы при участии фонда «Либеральная миссия» Московского фонда попытаемся провести такой круглый стол, посвященный одной проблеме. Как рождаются и почему рождаются мифы вокруг героев, не только, я имею в виду, литераторов и поэтов Серебряного века, не только Ахматова, это и Пастернак, это и Цветаева. Почему сейчас? Не то что опрокидываются, а такая есть вульгарная свобода толкования, которая превращает их вот в расхожие в контексте гламурной культуры существующие имена и персонажи. Приезжает Мария Тамаровна Чудакова, Наталья Борисовна Иванова, Александр Николаевич Архангельский, приезжает исследователь творчества Ахматовой Роман Тименчик, профессор Иерусалимского университета Вадим Алексеевич Черных и вообще много людей, для которых это имеет какой-то живой смысл и необходимость понять. У нас не такая позиция, что вот мы знаем, какая она была высокая, прекрасная, а вокруг нас бушуют такие страсти, желающие сделать ее низкой и ужасной. Не в этом дело. Вот, может быть, с одной стороны, потому что не устраивает такая глянцевая, забронзовевшая трактовка образа этих писателей, что Пастернака, что Ахматова, что Цветаева. И, может быть, это просто импульс для того, чтобы нам думать по-другому и делать не жития святых, а все-таки жизнь людей и круг проблем в их жизни.
Но больше выставок и конференций меня порадовала книга Ахматова и Исайя Берлин.
Эта книга, которые использованы не только новые материалы. То есть так получилось, что хранитель Оксфордского архива Исайя Берлина Томас Харди помог эти материалы получить. Там же оказались материалы, каким-то образом вышедшие из того дела Ахматовой, которое вез генерал Калугин. И мы теперь знаем несколько больше того, что знали. Мы можем говорить о том, что это существовавшие прежде неразбериха стихотворений, посвященных встрече с Берлином 5. Они объединены в цикл, который по-итальянски звучит как «Чинкве». А встречи якобы были две. Вот по донесениям агентов и по некоторым другим материалам выясняется, что все-таки их было пять. Очень интересные могут быть комментированы воспоминания самого Берлина, написанные через 20 лет. Ахматова никогда на эту тему ничего не говорила. Но, тем не менее, в ее прозаических текстах и даже в драматургических текстах остались фрагменты вот тех разговоров, которые были в эти 5 встреч. И это очень интересно, потому что это совершенно, так сказать, не лирическая история. Это история, у которой есть очень серьезный исторический контекст. Что такое человек вот такого склада, как Исайя Берлин, философ, культуролог, историк идей 20 века, как его называют в Великобритании, в жизни Ахматовой, человек такого масштаба, в этом мертвом, как она говорила, холодном Ленинграде, послеблокадном, который только-только приходил в себя, еще был не готов к жизни, где ушел миллион жителей, в том числе очень много людей, ахматовского круга. И вообще жизнь 30-х годов, советская жизнь, так порешила этот вот человеческий набор людей, я имею в виду личностно, что она не могла не ощущать пустоту и явление этого человека, который, с одной стороны, очень трезво мыслящий, с другой стороны, совершенно идеалистически настроенный по отношению к русской культуре и русской истории, был для нее, конечно, неким видением вот из той жизни. Но, кроме того, исторический контекст вот в чем. То есть мы впервые, например, выявляем, что Бесай Берлин был знаком с этой известной английской пятеркой кембриджской, большая часть которой была завербована. Бёрджесс, Филби и еще три имени. Он приехал сюда как дипломат. Бёрджесс предлагал ему в 40-м году ехать в Советский Союз, еще когда они вместе были в Америке. Это не получилось. А потом сюда приехал Берлин в 45-м. Такой живущий русской истории, и русскоговорящий, прекрасно знающий русскую литературу человек. Он был потрясающе контактен. Ему были интересны люди, понимаете, видимо, для НКВД, МГБ, вот люди такого склада, их и берут на заметку и зацепку. Это с одной стороны. С другой стороны, такое существующее расхожая версия, что Ждановское постановление было наказанием Ахматовой за встречу. А оказывается, так-то, ну, не так. Потому что как раз в 46-м начинается такая вот возня наверху для группировки Маленков-Жданов, и побеждает Жданов в противовес группировке Маленкова, который хотел ударить по городу, имея в виду всю партийную верхушку. А для Жданова сохранить руководство города, это значило, собственно, сохранить свой партийный аппарат, потому что он-то руководил городом последние годы. И он подставил интеллигенцию. Он подставил журнал «Звезда Ленинград» Зощенко Ахматовой для того, чтобы сохранить свой партаппарат. И Ахматова, и все думали, что это удар. А удар-то произойдет в 49-м, через год после смерти Жданова. Начинается ленинградское дело, ударяет по всему партийной руководящей верхушке, а потом начинается средний слой, куда попадает и Пунин, и Лёва Гумилёв. И мы знаем, что весной 50-го Абакумов пишет Сталину письмо с предложением арестовать Ахматову в подозрении в шпионаже в пользу Англии. Она не знала этой истории. Это очень такая, вот, знаете, наша российская, советская история.
Борьба визирей около трона.
Верно. И то, как мы здесь, на этом среднем низшем уровне, воспринимаем, порой совсем не так, как это происходит там наверху, и как вот это все соединить. И в нашей вот в этой книге оказывается в руках переписка Берлина 46-го года после постановления с его коллегами по службе, которые оставались в Москве, и его же переписка 49-50 года. Но это очень интересные вещи, потому что это взгляд на то, что здесь происходит, ну, со многих разных сторон. Эта книжка получается про Россию, понимаете, про некий историко-культурный контекст, в котором происходит то событие, обозначенное пятью стихотворениями Ахматова. А на самом деле, когда вот с ней такая история, вот зацепишь ниточку одну, кажется, личная история. Но с ней только так и бывает. Она совсем не личная. Это какая-то возникает система координат по вертикали, по горизонтали, когда выстраивается тип поведения, сознание людей, история общества сверху донизу.
Спасибо Татьяне Вольтской. А в эфире «Россия».